Приветствую вас, уважаемые товарищи. В эфире очередной выпуск программы «Мастерская будущего», где мы обсуждаем новую фантастику, которая определяет будущее и авторов, которые эту фантастику создают. Как говорил еще товарищ Сталин, во что смотришься, в то и обращаешься. И потому те книги, рассказы, повести, идеи, в которые мы верим, те фантазии, которые ведут нас вперед, они во многом определяют всю нашу жизнь. На самом деле нет ни прошлого, ни будущего. Все это уже фантастика, понимаете? Прошлое как бы уже ушло, будущее не наступило, есть только настоящее. И когда мы сравниваем фантастику и реальность, мы должны честно признаться, что прошлое – это фантастика, и будущее тоже фантастика, потому что их нет. Это то, что мы представляем в своей голове, и порой представляем по-разному. И это очень хорошая рабочая, скажем, парадигма и взгляд на мир, потому что она позволяет нам понимать, что мы можем представить, увидеть, запланировать, поверить в то, чего раньше никогда не было, и оно возникнет. В этом и назначение нашего проекта «Империум человека», нашего конкурса и нашего коллектива авторов, с которым мы вас постепенно знакомим. Показать, что творчество способно менять людей, способно создавать новые идеи, вдохновлять и предлагать образы будущего, без которых мы даже не знаем, куда мы идем. И кажется, что это такая вроде бы вещь незначимая, ну вроде развлечение такое, творчество для прикола, там, для удовольствия. Но на самом деле, сегодня мы с этого начнем. Советская фантастика, пускай и не полностью достигла своей цели, но во многом определила мышление поколений. Она определила то, какими людьми мы являемся сегодня. Кто мы? И вот для разговора на эту тему мы приглашаем сегодня нашу соратницу Наталью Бахтину, автора романа «У времени на краю», лауреата конкурса «Империум человека», просто замечательного человека и еще другого, других рассказов, о которых она сегодня расскажет, и других проектов. То есть вот такая добрая фантастика, проектирующая будущее. И вот сначала мы зададим вопрос. Значит, как, на ее взгляд, фантастика влияет на будущее, и удалось ли советской фантастике это влияние оказать, может быть, даже на ее личном примере?
Да, можно я начну с маленькой поправочки. Дело в том, что моя фамилия звучит Бахтина.
Будем знать.
Конечно, очень-очень уважаю Баха, но ударение лучше ставить на последний слог. Это от архангельской фамилии Бахтина. Архангельская губерния – это то, откуда пришел Ломоносов в свое время в Москву поступать. И потом создал Московский университет, которым я и училась.
Это наша писательская деформация. Мы только читаем тексты, поэтому не знаем ударения.
Да. Все, поправка принята. Я где-то писала об этом. Видимо, просто это прошло незамеченным, что фамилия Бахтина. Но это не важно. В конце концов, это действительно не важно. Лично на меня, вы просили привести конкретный пример, фантастика оказала огромное влияние, потому что, начитавшись «Туманности Андромеды» Ивана Антоновича Ефремова, ну и не только. Я жила в горах, где моя мама была астрономом, и я не мыслила своей жизни без астрономии, и поэтому поступала в Московский университет имени Ломоносова на отделение астрономии. И вы знаете, после того, как в 61-м году Гагарин полетел в космос, после того, как в 57-м году был совершен первый запуск нашей ракеты, люди настолько мечтали о космосе, что они просто рвались и в космонавты, и в астрономию. Вот, например, в том году, когда я поступала на отделение астрономии в Московском университете, было 13 человек на место. Это, конечно, не ГИТИС и не ВГИК, но все-таки тоже немало, согласитесь. Вот. Поэтому в наше время фантастика действительно в наше время, а я родом из Советского Союза, из прошлого века, фантастика была очень важна. Вообще люди очень любили читать, просто любили читать, а фантастику в особенности. И на всех она оказывала огромное влияние. Вот это отчасти я ответила на ваш вопрос.
Да, ответили. Но думаю, что Ксения найдет, что сказать.
Да, при всем уважении к товарищу Сталину, получается, во что-то не то смотрели советские люди.
Раз Союз-то пал в итоге, понимаете?
Да.
Мы должны на этот вопрос ответить со всей жестокостью. То есть, да, вы описали прекрасное время, и, конечно, я тоже родом из Советского Союза, а Ксения тоже из 20 века, значит, но как же так, понимаете? При этой великой мечте, при этом великом замахе, как же так? Это этот вопрос, который мы не можем от себя отбросить и сказать, ну вот все было так хорошо, а почему же оно исчезло? Понимаете? И я уверен, что и фантастика сыграла в этом свою роль. И об этом будет мой следующий вопрос, но пока прошу ответить Ксении.
Ведь не только же один Сталин виноват в том, что Советский Союз не смог удержаться. Я вот недавно прочла фантастическую книгу, не знаю, читали вы ее или нет, называется «Дети Арбата». Да, я считаю, что это фантастическая книга, потому что Анатолий Рыбаков, который в свое время написал чудесное произведение «Кортик» и «Бронзовая птица» про пионеров, одухотворенных строителей будущего коммунистического общества, вдруг, как сейчас говорят, переобулся в воздухе и начал писать такие вещи. Я с трудом дочитала до конца эту книгу. Мне просто было ее интересно читать, как вот именно фантастическую книгу об альтернативном будущем. Вообще, об альтернативной реальности. Вот есть же такие фантастические произведения об альтернативной реальности. Как будто у Анатолия Рыбакова откуда-то взялось умение проникнуть в мозг товарища Сталина, и он просто точно знал, почему товарищ Сталин разделался со старыми большевиками. Потому что он лично им мстил, потому что они его авторитет, видите ли, недостаточно ценили. Но это действительно фантастика. Я считаю, что он не то, что не имел права этого делать, но тогда не выдавайте это за реальность. Действительно говорите, что это даже не научно-фантастическая, а просто фантастическая книга. Поэтому так я почему он отвечаю победил, на ваш Наталья, вопрос понимаете? О том, что виноват ли Сталин. Да. Секундочку.
А вопрос не про Сталина, не виноват ли. А почему советская фантастика не справилась?
Что? Что вы говорите?
Почему не справилась советская фантастика? Про уважение к товарищу Сталину. Ксения имела в виду в том, что фраза «во что смотришь, в то и обращаешься», да? Получается, что во что-то не то смотрелись, правильно? Как же так? Почему именно дети Арбата победили в конечном итоге, а не Стругацкие или Ефремов?
Дети вот в чем вопрос. Не победили. Не победили дети Арбата. Потому что любой человек, который читал «Кортик», «Бронзовую птицу» и «Дети Арбата», он задается вопросом, почему человек так резко переметнулся? Может быть, что-то в этом не то? Человек, который умеет думать, он сразу же подумает, ну что-то, наверное, автор здесь погорячился. Нельзя сказать, я не могу сказать, что дети Арбата победили.
Да вы помните, я-то на вашей стороне, да? Но мы, к сожалению, живем сейчас не в мире победившего Кортика, да? Вот хотелось бы, конечно. И вот наша передача, она про фантастику, правильно? И да. Вот вы говорите, что было 13 человек на место, что бредили астрономией, космосом, да. И так дальше.
Да.
Как же это поколение таких людей не смогло удержать поднятое знамя? Мы должны это рассмотреть в аспектах именно фантастики. Что-то было в этой фантастике такое, что-то ей не хватало. Мы об этом уже говорили, кстати, на других передачах. Что при всей светлой идее она не стала полностью жизнеродной, понимаете? Она не реализовалась. Вот как вы думаете, чего не хватало и чего сегодня мы можем исправить, добавить, сделать? Как вы считаете? Вопрос сложный, понимаю.
Ведь не только от писателей все зависит. Зависит еще от того, какие люди пробиваются наверх. Вот я в свое время выступала, когда уже, так сказать, подходила к концу вот все это наше, к сожалению, связанное с Советским Союзом общество. Я выступала на открытых партийных собраниях и говорила, зачем вы принимаете вот сейчас в партию вот такого-то человека? Ведь всем же очевидно, что он карьерист. Что он стремится только для того, чтобы достичь там новых высот. Но, конечно, потом ко мне приходили эти партийные деятели и говорили, ну, этого мы от тебя не ожидали. Ну, понимаете, вот тогда уже начало что-то можно было говорить, и я начала говорить об этом. Но люди-то привыкли, что если они будут выполнять те правила, которые в данный момент нужно выполнять, то они достигнут высот, будут получать большую зарплату и так далее. Человек, к сожалению, очень трудно меняется. Для того, чтобы изменить человека, я не знаю, какое усилие нужно сделать и на каком уровне, чтобы вот люди действительно ну, не только ради карьеры беспокоились и не только ради зарплаты стремились что-то сделать.
Блестящий ответ, который, мне кажется, подводит нас к, возможно, главной задаче всего нашего проекта. Сформировать вот эту новую мотивацию, нового человека, который не следует правилам. В общем, это одна из замыслов нашего проекта, прям одна из таких центровых идей, да, то есть, что не то, что правила нужно нарушать, а что в них нужно сомневаться, их нужно обдумывать, их нужно взвешенно оценивать и иногда, да, серьезно все взвесив, нарушать. По крайней мере, имея цель, Сами по себе правила не являются ценностью, согласны? Вы только что показали, что стремление просто играть по правилам неизбежно буквально, закономерно приводит к крушению тех самых великих стремлений, к крушению мечты, потому что мечта – это всегда то, чего еще нет и для чего правила еще не придумано. Она требует выйти за пределы. Вот с этим вы, Наталья, согласились бы, да? Что, возможно, этого не хватило советской фантастики, а именно и по понятным причинам, что если бы люди такое писали, возможно, их бы просто как бы, ну, не давали печататься, минимум, скажем так, да? Да. Если бы они учили тому, как побеждать вопреки.
Оп. Ничего да, страшного. Пожалуй, да.
Как вопреки побеждать, понимаете? То есть это некий такой нестандартный подход, творческий, да? Возможно, такой даже бунтарский, в хорошем смысле слова. Такой, вот, понимаете, такой вершителя, да? Не послушного, не аккуратного, а творческого человека, который вопреки обстоятельствам добивается своего. Понимаете мой вопрос?
Да.
Как вы думаете, может быть, этого не хватало фантастики, и это сегодня мы можем с вами дополнить, да? Сделать следующий шаг.
То есть вопрос в том, что чего не хватало советской фантастики?
Да.
Чего не хватало советской фантастики? Не хватало, наверное, глубины психологического разбирательства, если можно так сказать, устремлений человека, ради чего человек живет. Вот, кстати, Стругацкие сделали попытку объяснить это, но...
Наталья, тут как раз следует из этого вопрос. Как литература вообще, в принципе, становится жизнью? Вот даже кто сказал, я прочитал Стругацких и именно поэтому захотел стать космонавтом?
Ну, таких людей я, конечно, не знаю. Я вам привела пример про себя, что я прочла «Туманность Андромеды» и после этого захотела стать астрономом.
Тем не менее, литература каким образом становится жизнью?
Вы знаете, я в ответ на этот вопрос вначале хотела бы рассказать такую восточную притчу. Можно? Это минуты три, не больше.
Конечно, давайте.
К одному падишаху приснился сон, что у него выпали все зубы, один за другим. Он очень расстроился, позвал к себе мага и попросил объяснить этот сон. Маг сказал: «К сожалению, это не добрый сон, мой господин. Это значит, что все близкие один за другим уйдут, умрут». Падишах очень рассердился, велел заточить этого мага в темницу и позвал другого мага и попросил его объяснить свой сон. Тот сказал так: «Вы знаете, мой господин, это очень хороший сон. Это значит, что вы переживете всех своих близких». Что я хочу сказать? Эта восточная притча очень хорошо иллюстрирует то, что не важно, что говорить, важно, как говорить.
Ну, скорее, важно и то, и другое, да, что важно и как говорить тоже, да. Так вот, отвечает ли это на вопрос Ксении, да? То есть, как фантастическая литература, ну, может быть, на вашем опыте, или вы верите, что это делает, или вам кажется тогда, как она воплощается в жизнь? Как она влияет на людей? И влияла ли советская фантастика так на людей? Ваш пример мы услышали, это прекрасно, да? Вот, но известны ли вам другие? Ведь вы же верите, что это стоит того, раз сами писали и пишете до сих пор романы, в это время вкладываете труд, значит, вы в это верите. Видели ли вы такие примеры? Можем ли мы вот в это верить на основании каких-то фактов? Да?
Примеры привести всегда очень трудно. Но в основном человек пишет ради чего? Вы думаете, что ради того, чтобы заработать деньги?
Мы так не думаем.
Абсолютно нет. Просто конъюнктура. Конечно, нет. Сейчас многие авторы, и я в том числе, вкладывают свои деньги, чтобы подержать в руках свою печатную книжку. Теперь уже очень трудно получить гонорар за книгу. Мне кажется, в основном сейчас люди пишут для того, чтобы получить самореализацию. Вот они не могут не писать. А, кстати, есть такая шутка. Не можешь не писать – не пиши. Ну, это так.
Вы сегодня искрометно и блестяще используете юмор. А давайте тогда просто лично к вам, если нет других примеров. Давайте, а что вдохновило лично вас? В чем замысел вашего романа? Почему вы решили его сделать именно таким? Он очень напоминает работу Стругацких. Понедельник начинается в субботу, согласитесь, да? Второй институт времени, там путешествия, целое особое изучение вот, удивительных вещей, там чудесных всяческих, да, путешествия времени. Что вас вдохновило? Что вы хотели миру, скажем, донести, сказать этим романом?
Мне очень приятно, что вы вспомнили о Стругацких в связи с этим. я действительно нахожусь и всегда находилась под большим влиянием творчества Стругацких, ну, особенно ранних Стругацких, но это уже спорный момент, спорный вопрос. Дело в том, что в 19-м году я очень серьезно заболела. И там стоял вопрос о жизни и смерти, ни более, ни менее. И потом, когда я немножко выкарабкалась из этого, я поняла, что если я сама не буду вытаскивать себя за волосы из болота, то никто мне не поможет. И я подумала, что а почему бы мне не написать книгу, которая была бы написана с легким юмором, о том, что людям нужно сотрудничать друг с другом, о том, что вместе, только вместе друг с другом они смогут преодолеть любые тяжелые моменты и в жизни, и, допустим, те же самые пришельцы, которые сейчас у всех на слуху, если вдруг нагрянут на нашу землю. И если у меня действительно немножко это получилось, я очень рада. Вот вы тогда спрашивали, что вы хотели этим сказать? А ничего не хотела я этим сказать, кроме того, что люди должны сотрудничать друг с другом, кроме того, что они должны стремиться к гармонии, что только любовь, только гармония способны что-то изменить в этом мире к лучшему. И, конечно, это все нужно было делать с юмором, иначе вообще бы было неинтересно читать.
Ну, вы знаете, позвольте вам в ответ как бы так тоже с иронией заметить, что это совсем не ничего, понимаете, а довольно много вот только что обозначили, что вы хотели сказать, да? Вот, кроме ничего, конечно, да. Вот. Но мне кажется, у Ксении вопрос есть.
Да, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, читателю самому это нужно? У вас есть опыт общения, обращения, обратной связи каким-либо образом, кроме, конечно же, Империума?
Да, есть опыт общения с одним человеком, который купил мою книгу на Литресе. А именно, это человек, который учился со мной в моей группе, группе астрономов. Больше, к сожалению, я не знаю. Я там немножко денег даже заработала, но не выводят они, потому что даже 1000 рублей нету. Понимаете? Я не жду гонораров за свои книги. Но я считаю, вначале меня это расстраивало очень сильно. Теперь я, знаете, как к этому отношусь? Спокойно. И считаю, что любая книга, она просто ждет своего читателя. Вот читатель найдет эту книгу и прочтет, когда он будет к этому готов. Не раньше. Значит, пока нет таких читателей, которые могут, которым нужна моя книга. Нужны
ну, вот мы надеемся, что после нашей передачи читателей будет больше, по крайней мере, рано или поздно. Ведь мы-то вас прочитали, называется, мы вас заметили, мы вас спасибо, наградили, да. Выделили.
Очень благодарна
да?
вам
с удовольствием рассказываем об этом. И самое главное, что мы действительно читали ваши романы, другие работы тоже от начала до конца. Вот на смысл проект, что вы находите тех людей, которые вас читают и уважают вашу позицию. И не нужно, на мой взгляд, преуменьшать собственную как бы, значимость. Вам было что сказать, и вы это сказали. И наличие такой доброй, ироничной, на порой фантастики, которая в рамках нашего проекта сотрудничает с другими рассказами и романами, о чем я сейчас прошу вас сказать, потому что вы же не только романом участвовали в конкурсах, вы еще и детские рассказы писали, тоже фантастические, и сотрудничали с другим у нас проектом, да, там «Железо и кровь», ну, в общем, вы расскажете про это, да? То есть вот про операцию «Валькирия» и так дальше. То есть расскажите про ваши дальнейшие планы и что вы еще, кроме романа, написали, что вас мотивирует вообще. Вот вы продолжаете писать, правильно? То есть вы действующий писатель. Че как там, да, на душе?
Да, к сожалению, в последнее время у меня не так быстро все происходит. Иногда бывают у писателей у всех кризисы жанра. Ну, вот из последнего в прошлом году вышла книга, которая называется «На углу вселенной. Точка. Люк у моря». Ностальгически фантастическая повесть. Не научно-фантастическая, а ностальгически.
Вы можете в кадре показать эту книгу?
Да, могу.
Будьте любезны. Да? Там, да, Вова, прекрасно, прекрасно, да. Очень красивое оформление. Обложка интересная, да. Давайте.
Вот. Обложку мне помогла оформить, кстати, тоже участница нашего проекта «Империум человека». Ирина Никулина и Маджика. Она вообще в этом смысле специалист, очень хорошо оформляет обложки, и не только обложки. И, кстати, да, я считаю ее очень глубоким автором, фантастическим. Ее фантастическая поэма меня просто очень сильно удивила, обрадовала и просто воодушевила. Вот. Что вы говорили по поводу сотрудничества?
Других ваших направлений, да, то есть детские рассказы да. И вот сотрудничество с нашими другими товарищами.
Про детские рассказы там была вообще простая история. Это были мои самые первые писательские опусы. Когда моя внучка пошла в первый класс, я решила подарить, вот сделать ей такой своеобразный подарок, подарить ей сборник сказок, написанный собственноручно. Она прочла, да, ей даже понравилось. Ну, а потом получилось так, что вот я издала, и даже заметили в «Империуме человека» эти мои сказки. Хотя это были мои самые-самые первые такие рассказики. Они такие непритязательные, но мне захотелось вот тоже соединить немножко астрономическую тему, потому что на самом деле, по-моему, вот такого рода сказок не было до сих пор. Это вот такое новшество, что ли, скажем, чтобы именно с точки зрения астрономии посмотреть на существа, вещества, допустим, которые тоже могут мыслить, чувствовать, а именно планеты, звезды, целые галактики. А почему бы и нет? Вот, например, Константин Эдуардович Циолковский считал, что даже атомы обладают сознанием и чувствами. А почему, если атомы обладают, почему планеты, звезды и галактики не должны обладать? Ну, это одна из точек зрения писателей-фантастов. Ведь Циолковский тоже был писателем-фантастом, не будем забывать.
Безусловно. И это его мотивировало, собственно, его идеи, да, которые воплотились, да, в техническое решение, родились сначала как мечта. Так всегда. Открытие в науке – это сначала мысль о невозможном, то есть прямая фантастика. Мы заранее не знаем вообще, какое будет открытие и будет ли оно. Если бы ученые знали это заранее, ну, это было бы что-то другое, это математика там, не знаю, или техника просто. Но они открывают новое, неизведанное. Здесь фантастика порой является буквально путеводной звездой, да, и таким вот пророчеством, которое исполняет само себя. А, и вы об этом прекрасно рассказываете. Ну, я думаю, что писатель таким должен быть. Он должен прям дышать энтузиазмом и верой в свое дело. Но все же, раскрытие, какие планы на будущее? Что еще хочется сказать, что еще хочется сделать? Ведь, наверное, писатель, который сказал, ну, я, в принципе, все написал, я все сказал, вот, но, наверное, это писатель какой-то такой потухший вулкан называется, да? Надеемся, что вы к ним не относитесь, и поэтому с интересом спрашиваем о ваших дальнейших планах.
Но сейчас у меня в работе целых 3 проекта. И поэтому все они двигаются медленно. Сразу 3 писать сложно, согласитесь. Один, причем, небольшой рассказ, но я там хочу вот именно показать на примере. Это рассказ о детях, но для взрослых, если можно так сказать.
Вот. Из этого, Наталья, у меня исходит еще один вопрос к вам. Да? Скажите, пожалуйста, вы назвали ваши детские рассказы такой простой работы, простой литературы. Тем не менее, по вашему мнению, сама детская литература, она требует от автора каких-то особых переживаний или талантов, или это действительно очень простая литература?
Конечно, нет, непростая. Для детей, ну, это известная расхожая фраза, должно быть все то же самое, что и для взрослых, но только гораздо лучше. То есть все должно быть выверено, все должно быть искренне. Ни в коем случае нигде не должно быть никакой лжи. Вот человек должен с открытым сердцем писать про детей и о детях, и для детей особенно. Поэтому, конечно, это непростая литература. Это нужно действительно быть просто с открытым сердцем, чтобы писать хорошую литературу для детей и о детях. Это очень сложно на самом деле, это непросто.
Да, благодарю, просто вы человек... продолжите. Вы говорили о ваших планах, да, вам помню, что вот первый рассказ какой, да, давай?
Да, вот этот первый рассказ, но я пока не буду его название говорить, оно условное, названия, они могут меняться. Я хочу показать, хотя мой папа говорил, что не стоит раскрывать свои планы, иначе потом они не сбываются. Ну, немножко можно, да.
Приоткрыть,
так сказать. Единомышленников, наверное, можно. Хочу показать о том, как молодой человек, ну, скажем так, вот пятиклассник, шестиклассник вот такого возраста, как он замечает в себе необычные какие-то свойства и не понимает, что с этим делать, и не знает, как помочь себе и другим, но все должно кончиться хорошо в конечном счете.
Ну, это сюжет, который мы любим в «Империуме», да, необычные свойства и как использовать, да, на благо других, да? Да. А другие 2 проекта?
Один проект, он то, что называется нон-фикшн. Нон-фикшн в данном случае меня очень интересует тема сновидений.
Справедливо.
Да. Я думаю, что всех это интересует, потому что все люди видят сны.
Или нет, и... что тоже интересно.
Нет.
Или нет.
Ну, или не помнят их, или не видят, да? И почему они их не помнят, тоже интересно. Мы буквально в прошлой передаче об этом говорили, про первого ангела, про психические силы, так что прям сон в руку называется, да?
Красота. И поэтому, вот, например, я в детстве никогда не летала, могу признаться. И поэтому, когда я встречала, что вот все в детстве летают, я ужасно расстраивалась и думала, как же так, я что, какая-то ненормальная? Я в детстве никогда не летала. И потом, только во взрослом состоянии, я чуть-чуть начала летать. Вот почему-то во взрослом состоянии. Вот. Вот это тоже интересно. Вот люди, которые не летают, они, наверное, боятся признать. Вот я впервые призналась сейчас перед вами, что я не, в детстве не летала.
Это
и
было
поэтому
давно.
Мне было очень больно, когда я читала, что все летают в детстве. И вообще тема сна и сновидений очень интересна, потому что это связь бессознательного, подсознания с нашим сознанием. Как это все влияет на человека? Вот эта связь архетипов бессознательных.
Просто вот вы сказали, теперь с интересом ждем прямо. Давайте как это, скорее прямо публикуйте. Нам в первую очередь присылайте.
Хорошо.
Ну и третий проект?
Это не художественный проект.
Ничего страшного, ну все опора, давайте. И третий проект?
И третий проект совместный с ней. Ну, пока я вообще не могу его раскрывать, потому что это совместный с Ириной Никулиной. Но там как бы она от нее тоже зависит, пока я не могу рассказывать.
Секретный проект, прекрасно,
пока,
видите?
Пока, вот, да, пока
секретный проект. У настоящего писателя должно быть три проекта, да? Как бы для детей, нон-фикшн и секретный.
И секретный,
хорошо. Вот, и тем не менее.
В эпоху гибели книги и литературы не поздно ли, по вашему мнению, делать ставку именно на книги?
Как мы их традиционно понимаем, видите, вот да. На эту вот напечатанную квадратик из бумаги.
Да. Да, я поняла вопрос. К сожалению, это так. Особенно у людей взрослого поколения, у них уже и глаза отказывают. Вот я тоже с последнее время начинаю больше слушать литературу, больше слушать они. Хотя я очень люблю читать, но, к сожалению, да, вот на бумаге уже тяжело просто становится. И я не знаю, что с этим делать. Но, может быть, аудиопроекты, хотя это совсем не то. Вот вы знаете, я слушала тех же детей Арбата, вот именно слушала. И там, конечно, диктор, он вносит свои интонации. Они совсем другие, чем если бы ты сам читал этот текст. И поэтому, конечно, читать всегда лучше. Молодые, я призываю, читайте, пока у вас есть такая возможность, читайте глазами, потому что слушать это далеко не, ну, не то уже, да. Каждый человек, он же вносит свои эмоции какие-то, свое отношение к миру. А ты сам должен пропустить через себя эту книгу. Зачем еще третий посредник?
Согласен. Нужно читать глазами, а думать
нужно
головой.
Да?
Хорошая мысль. Однако, завершая наш диалог, я хочу вас полностью поддержать. И я считаю, что, наверное, пока человек остается человеком, время книги не пройдет.
Да.
Как я люблю говорить на наших других передачах, там, философских, политических, мы до сих пор живем в мире Платона и Аристотеля. Мы пользуемся их словами. Даже там культура, собственно, политика, философия – это греческие слова. И что они создали? Они даже книгу не написали толком. Да? То есть их труды восстанавливались по воспоминаниям их учеников порой, по отдельным фрагментам. И тем не менее они определили всю западную цивилизацию. И, следовательно, нет ничего важнее идеи, нет ничего важнее книги, потому что книга есть способ передачи именно идей, и здесь вы абсолютно правы, говоря про текст. Да? То есть аудиокнига, она во многом замещает это как неким представлением, что вот мы слушаем, да? Мы воспринимаем деятельность диктора, а вот идеи возникают, когда мы читаем, потому что там мы еще и обдумываем сами, и представляем сами, и пропускаем через свой разум. Так что пока люди, наверное, остаются людьми, роль книги, я считаю, нельзя преуменьшить. И то, что книги читают меньше, это, с одной стороны, печально, с другой стороны, это и есть, может быть, фактор отбора. Понимаете, как такая аристократия, элиты, да? То есть те, кто читает книги, будут людьми книги. Они, ну, как помните, шутки по телевизору, да? У кого есть дома телевизор, это одна судьба, у кого дома книги, другая судьба. И оно никуда не денется, понимаете? И миром управляют те, у кого есть идеи, потому что иначе не знаешь, куда идти и как с собой вести. И наша задача и в этой передаче, и в других – эти идеи дать. Людей вдохновить и найти единомышленников. Потому что только единомышленники в конечном итоге и создают все будущее, которое только есть. Осталось, чтобы это были наши единомышленники, а не чужие. Да? Согласны?
Согласна.
Ну, на этой прекрасной ноте предлагаю, значит, нашу передачу сегодня завершать. Пишите письма, предложения Ксении, она с удовольствием их рассмотрит. Подавайте работы на конкурс «Империум», который идет каждый год. Читайте хорошую фантастику и ссылки на работы Натальи Бахтиной мы дадим в описании передачи.
Наталья, скажите, есть у вас какое-то заключительное слово для наших и ваших читателей?
Будущих читателей.
Да.
Давайте будем стремиться к гармонии.
Лучше и не скажешь.
Да, лучше не скажешь, да, хорошо. Как невольно вспоминается, требуйте невозможного, получите все, называется. Да. Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
До новых встреч. Все.